каббалисты пишут. Здравствуйте, дорогие телезрители, вновь в эфире программа «Каббалисты пишут». Здравствуйте, рав. Доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте, здравствуй, Ракока. Мы говорим о выходе из Египта. И я хотел спросить, почему центральная сцена Торы — это чаще всего мы вспоминаем историю выхода из Египта. Это самый запоминающийся рассказ из всех рассказов Торы. Потому что если ты разделишь весь процесс, который человечество должно пройти по ощущению этого мира, то есть несколько промежуточных станций. Вавилон, начало человечества, где часть человечества отключается от остального человечества, отделяется, и они становятся основным народом, особенной группой, особенным народом. И она стремится, эта группа людей, прийти к царетворению. И это делается при помощи объединения между ними, связью отдачи любви, и тем, чтобы прийти к состоянию, когда высшая сила находится в них. Они приходят к состоянию, что жизнь ощущается, и он погружается в жизнь, в их жизнь погружается сила отдачи и любви, сила Творца. Они начинают чувствовать вместо этой страшной реальности, в которой мы находимся, начинаем чувствовать другую реальность, совершенную, неограниченную, бесконечную. И Вавилон символизирует нам начало исправления, которая пока что проходит одна группа. Эта группа вышла из Вавилона, назвала себя Исраэль, от слова Яшаркель, прямо к Творцу. Вот по их цели объединиться между собой, это методика Авраама. Он рассказал, что закон природы. Если я хочу прийти к осознанию, к пониманию, ощущению, к слиянию с высшей силой, которая включает в себя всю природу, я могу сделать это при помощи объединения между людьми, потому что естественным образом между нами есть ненависть. А если мы преодолеваем ненависть и вступаем в связь между собой и любовь, в любви, то мы раскрываем высшую силу, высшую духовную жизнь, вечную, совершенную. Итак, одна группа маленькая отделилась от Вавилона и решила развиваться самостоятельно. Назвали себя Шаркель, Исраэль. Но эта группа маленькая. Как она может прийти к такой силе, где она раскроет большой эгоизм? И на фоне эгоизма они объединяются, приходят к раскрытию высшей силы, к совпадению с ней по свойствам. Чтобы раскрыть эгоизм, они должны пройти состояние, где эгоизм развивается в них, наполняет их и властвует над ними. Такое состояние называется, они входят в Египет. Не представлять себе, просто отрезать географические образы и исторические образы из воображения. Нет такого. Мы были группой в Вавилоне, не физически даже, идейно. Сейчас мы находимся среди 7 миллиардов людей. И мы принимаем решение, что мы хотим быть той группой, которая может назвать себя Яшаркель. Объединиться в такую группу. И мы отделяемся от всех, всего остального человечества и делаем между собой особые условия, принимаем решение сделать какие-то совместные шаги для того, чтобы прийти к объединению, к отдаче, к любви. В тот момент, когда мы принимаем решение прийти к любви и объединению, начинаем работать в этом направлении между собой, мы начинаем чувствовать, насколько между нами начинает раскрываться ненависть, отторжение, отдаление и разные расчеты. Это означает, что нам есть что преодолевать. Прежде мы преодолевали только для того, чтобы построить группу. Это означает, что мы вышли из Вавилона. Сейчас мы продолжаем на фоне желания получать. Мы всякий раз закрываем себя над ним. Пока мы оказываемся в состоянии, где есть между нами такая огромная власть эгоизма, который нас разбивает, отдаляет друг от друга, наполняет нас ненавистью, властвует над нами, эгоизм. Это означает власть фараона, которая раскрывается в нас, в этой группе, и мы не знаем, что делать. Что делать с этой властью? Мы не способны более... Мы существуем как группа как-то, но какое там объединение, какое поручительство, слияние? Мы подчиняемся этой силе, которая отдаляет нас друг от друга. Это означает рабство. И тогда мы не идем на компромисс, мы продолжаем. Насколько можно, нет силы преодолеть и что-то сделать с этим. И здесь между нами развивается новая точка, которая называется Моше. И эта точка дает нам связь с эгоизмом, который находится в нас, и объясняет нам, что можно преодолеть эту связь. И это особенная точка между нами. Сражается за то, чтобы наша связь с эгоизмом, которая разделяет нас, была все же более ярко проявлена, более сконцентрирована, чтобы она более выделялась, и чтобы мы увидели на ее фоне какие-то проблемы, чтобы мы увидели, насколько этот эгоизм разделяет нас и дает... приводит нас к проблемам. И настолько, что мы уже были слиты с эгоизмом и полностью ему подчинились, после этого мы начинаем видеть, как он ненавистен. Ненавистна нам эта сила, которая нас разделяет. И мы просто хотим убежать от нее, чтобы она исчезла. Тогда мы приподнимаемся над ней особенными усилиями. Это называется выход из Египта. Начинаем связывать себя как-то между собой. И когда мы уже приподнимаемся над эгоизмом и находимся над эгоизмом, это то же самое, что мы сделали когда-то в Вавилоне. Но там между нами был маленький абьют. Эгоистическое желание маленькое. И нам удалось приподняться над ним и вступить в связь и продолжить дальше. А сейчас нам удалось приподняться над большим желанием, называется Египет, и продолжить дальше. Но мы лишь отключились от этого желания. Сейчас мы должны также начинать исправлять его, обрабатывать его, чтобы быть связанным между собой с уровнем желания, извлечь из этого желания его силу, обратить желание зла, которое для нас, в силу, объединяющую нас. Как это сделать? Это огромная сила, большая сила, но это сила, где я хочу наслаждаться. Это сила эгоизма. Может быть, я могу эту силу, где я хочу наслаждаться тем, что я властен над другими, чувствую других как менее успешных, желание к деньгам, почести, к власти, когда над всеми, и так каждый. И, может быть, можем это переделать. Наоборот. как во время вспахивания земли. Без этого нельзя вспахать, нельзя сделать что-то новое. И тогда, как использовать эти желания, которые мы приобрели в Египте, приобрели, которые прежде властвовали над нами, затем сейчас можем приподняться над ними, и когда мы приподнимаемся над ними, мы сейчас можем их обратить во благо. И тогда мы получаем указание, инструкцию, как это делать, называется Тора. И мы можем использовать какую-то дополнительную силу высшую, внешнюю, постороннюю, которая пробуждается в нас, эта сила, она заложена в нас. Высшая сила заложена в нас. Если мы объединяемся еще сильнее, на уровень рвута, на уровень единства, как один человек с одним сердцем, несмотря на то, что мы находимся в ненависти, мы можем эту силу нас пробудить, она повлияет на нас и объединит нас. И когда она объединит нас, она и раскроется. Так мы начинаем исправлять силу желания эгоистического, которое мы назвали Египет. Это означает, что мы исправляем келим, которые вышли из Египта. Мы вынесли их из Египта. И приходим к состоянию, где все эти келим становятся исправленными. Они становятся связующим звеном между нами. И мы приходим к такому состоянию связи, которое называется «Земля Израиля». Я хотел спросить о высшей силе, которая и сопровождает нас на первом этапе в Египет. А затем Моше в очень похожем истории с Иосифом, когда он входит в Египет, у нас есть затем история земли Гошин. Это власть Египта, и все наполнено благом всевозможным. Так что плохого в этом состоянии? Кто там властвует? Ведь там как бы тот же дом Якова, тот же Израиль уже достигает состояния прекрасного. Иосиф властвует в Египте, делает все, что ему хочется. Затем приходит его семья, 70 душ их принимает и дает братьям, наделяет их всякими должностями. Так это уже есть здесь. Это уже над эгоизмом. Что это за история на самом деле? В земле Гошин. Но этого недостаточно. Эгоизм, который должен раскрыться между нами, для того, чтобы мы постигли высшую силу, и чтобы она властвовала в нас, должно быть гораздо больше, чем то, что раскрылось на нашем уровне связи между нами во взаимоотношениях, которые называются Вавилон. Даже Египет этого недостаточно. Нужны еще многие изменения, дополнения. И эгоистическое желание строится светом, силой высшего, которая должна раскрыться в нас постепенно, поэтапно, чтобы мы смогли правильно реализовать. Ради получения к ради отдачи. И когда мы переходим от тьмы к свету, от противодействия к Творцу, к подобию Ему. Поэтому это состояние еще не завершается даже после Вавилона и после того, как мы приходим к связи, которая называется Израиль. Этого недостаточно. И когда мы приходим в землю Израиля, к желанию, которое направлено всецело на Высшего, этого недостаточно, потому что мы пришли к гадлуту Якова, к большому состоянию Якова, который в Гадлуте называется Исраэль. Это только Яков и Исраэль. А где все большое желание? В земле Исраэль мы пришли к состоянию, где та группа или те желания, неважно как называть, которые отделились от Вавилона, исправили себя, построили храм, и их объединение называется храм любви, отдачи. Тем самым они пришли к реализации, духовной реализации, правильной реализации себя. Да. Но это абсолютно недостаточно. В тот момент, когда они пришли к этому, а остальные вавилоняне, остальное большое желание получать, которое осталось неисправленным, ты исправил только свойства Израиля, Якова, это как Гальтайнаем. Это только часть желания получать, которая вообще, она мизерная абсолютно по сравнению с таким большим желанием, которое должен исправлять для того, чтобы действительно прийти к слиянию с Творцом, к осознанию высшей силы, к жизни, наполненной и неограниченной. В чем миссия Израиля, дома Якова? В том, чтобы овладеть Египтом. Египтом нельзя овладеть. Мы никогда не можем их овладеть эгоизмом. Мы, даже находясь в Египте, не можем молиться, чтобы у нас была сила обратить эгоизм в отдачу. Не можем. Это называется, что находишься в рабстве. Если ты можешь молиться и просить выхода, значит, ты не находишься в рабстве. Поэтому выход из Египта ко всем тем, которые находятся в Египте, это чудо. И внезапно, поспешно, только точка Моше знает, как их возглавить, куда идти и так далее. Но кроме точки Моше, все остальные желания человека не находятся во тьме. Вдруг приходит такое большое чудо. Так что выражает состояние земли Гошен, где дом Якова с помощью Юсефа властвует в Египте? Они наслаждаются Египтом, наслаждаются. Это не цель? Нет, самым жестоким образом. У них было все благо. Чеснок, лук, мясо, все, что хотели. Все благо, которое есть в Египте, у них было. Жили гораздо лучше, чем до того. Потому что использовали килим отдачи ради килим получения. Человек, который так делает, у него есть этот мир, будущий мир, все у него есть. Он не хочет выходить. Он не хочет выходить из Египта. У него есть все возможное благо. И даже когда он иногда преодолевает и хочет, и знает, что есть еще что-то более правильное, но он все же находится под властью. Находится под властью. Что означает рабство? Рабство означает, что есть надо мной власть, над моим разумом, сердцем, моими мыслями, желаниями, и эта власть надо мной. И я абсолютный раб. Значит, я раб. Что все, что хочет эгоистическое желание, я выполняю. Прежде всего, что оно хочет? Не обращайся к Творцу. То есть не желай свойства отдачи. Работает только для того, чтобы держать свойства получения больше и больше. Давай построим капитализм, давай построим конкуренцию, давай построим религию. Зачем тебе нужно улучшать себя, возлюби ближнего, как себя? Ты молись, будь таким, как все. Ты видишь, как мы живем хорошо, все у нас есть. Не нужно ничего. Это и есть рабство. Мы видим из этого, что Иосиф приходит в Египет, то есть его продают ишмаэльтянам, Батифару, и говорит, сказано, Иосиф спустился в Египет, и стал Иосиф успешным человеком. Да. И все, что он делал, Творец давал благословение. Да, почему бы нет? Смотри, что у меня есть. У меня есть этот мир, будущий мир. Я богат в этом мире, я готовлю для себя еще будущими, что плохого. И мы находимся в состоянии, что лучше нет ничего. Есть лучше, чем состояние Иосифа? Нет. Для его эгоизма, конечно, нет. И Ботифар такой, Ботифар, это эгоистическое желание Иосифа. Оба наслаждаются. Желание на даче работать ради желания получать, значит, отдавать ради получения. Но сказано, был Господь с Иосифом. Был Господь с Иосифом. Почему требуется сила Моше, чтобы выйти из Египта, а не Иосифа? Может быть, я вас не понимаю. Вы отключились от правила, что все идет от высшей силы. И фараон — это высшая сила. И Потифар, и все. Все это высшая сила. Это должно взрасти в человеке свойство получения, чтобы в конце концов пришел к осознанию зла и увидел, что все его действия, все состояния свыше запрограммированы так, что он находится в них вынужденно. Это идет от Творца. Это этап ожесточения сердца, потому что без усиления эгоистического желания, как человек раскроет, что находится во тьме? Обязан это раскрыть? Так, видимо, что мы, может быть, не понимаем действительно цель, и мы держимся за цель, как овладеть эгоизмом или найти с ним хорошее состояние, как в случае с Иосифа. Он говорит, что благословил его Творец за Иосифа, и было благословение Творца во всех делах его. То есть состояние, где благословение Творца во всем, что делает Иосиф, и вы говорите это вместе с эгоизмом. И это не цель? Это не цель, чтобы было благословение? Конечно, фараон захочет от него еще больше. 7 тучных лет. Это значит, наш эгоизм наслаждается. Так у него есть все. Все, что ты хочешь, пожалуйста, ты получаешь. Но после того, как эгоизм уже насыщается, когда нет боли, он получает все возможное благо. Что потом? Наступает 7 голодных лет. Мы видим это. В начале 20 века, до середины 20 века американцы, как они себя надували. Это было просто глаза кололи всему миру, то, как они развивались. А потом, скажи, почему? Почему бы не больше? Почему есть границы? Была какая-то точка вершины, начали спускаться. И до сегодняшнего дня падают и уже в долгах сидят. Почему? Потому что все благо, которое раскрывается в желании получать в эгоизме, только для того, чтобы его надуть, а затем, чтобы было что исправлять. Потому что это не конец. Цель творения не в этом, чтобы желание получать так. Пришло праздновала бы. Это не цель человека, это цель животного. Следующая ступень — быть человеком. Так что, если ты посмотришь с позиции здравого смысла, своего эгоизма, своего желания, то ты прав. Не нужно ничего больше. Дай мне все наполнения. Еда, секс, семья, деньги, почести, власть. Дай мне наслаждаться этими вещами. И не давай мне большего. Не давай мне большего. Не давай мне фессаром к чему-то, для чего я живу, зачем я живу, что есть. Это, пожалуйста, сотри. Это я не хочу. Это то, что фараон сказал Муше и Арону. Зачем вы тут людей сбиваете с пути? Зачем вы их направляете против меня? Я даю им все благо до максимальной животной границы. Кроме вопроса, для чего ты живешь. Ты живешь для этого, ради хорошей жизни. А выше этого нет. Так зачем вы даете им такие вопросы? И те люди, которых ты спросишь, они сами говорят, если бы мы могли не хотеть больше, не думать больше, было бы лучше. Но сила, которая заложена в природе, не оставляет человека в таком положении. Потому что мы обязаны пойти на иной уровень существования, на уровень человека, подобного Творцу. Подобное означает подняться с уровня животного, которое мы наполнили. Поэтому после всего максимального наполнения уже есть отступление. Знаешь, как в математике. После интеграла начинают спускаться. Поэтому приходит Моше, который относится к следующему уровню. Моше слово «тянуть» и начинает их готовить к выходу. И то, что происходит в человеке, мы чувствуем это на себе. Я очень хорошо жил, мне было все хорошо. В этой жизни не было недостатка ни в чем. Еще миллион, еще два. Все можно было. В почестях, в деньгах. В знании, пожалуйста, не работай. Там вместо тебя работают. Ты занимайся наукой, если ты хочешь, или поезжай в кругосветное путешествие. Вдруг приходят вопросы, ломают тебе разум, и ты уже неспокоен, как ты живешь, животное и так далее. Не можешь успокоиться от этого. Так Моше в нас начинает пробуждаться. И ты видишь, что происходит? Состояние, где мы можем обеспечить все, благо всему миру. Именно в развитых странах, ты видишь, люди кончают жизнь самоубийством, потребляют наркотики, успокоительные медикаменты. Почему не хотят жениться, не хотят ничего? Почему? Пробуждается точка. Вопрос, в чем смысл жизни? Да. Я хочу завершить историю оптимистично. В моих глазах это оптимистично. Йосеф, высшая сила, посылает ему жену Потифара, ему удается убежать от нее, но оказывается в тюрьме. И у него было все очень хорошо у Потифара, благословлял его Творец, и так далее. И вновь он находит себя в тюрьме. Но там он уже поднимается на уровень фараона. Вновь какой-то подъем, потом опять падение, потом опять подъем. Падение для подъема, подъем для падения, для того, чтобы мы реализовали программу. А какова функция Йосефа? Здесь написано, что Творец с ним. Точка связи между домом Якова и фараоном. Это хорошо? Конечно, хорошо. А что есть в Торе плохого? Если все идет от Творца, нет ничего плохого. Билам, Балак, все эти грешники Торы, все они святые. Но вы сказали, что это состояние, когда пришли к Йосефу, это эгоистическое наполнение. Ну и что? Эгоизм тоже — это помощь вопреки. Когда ты поднимаешься к Торе, ты что, не целуешь имя фараона? Ты можешь так прикоснуться, но видишь фараон, так что ты поцеловал. Так что, как может быть, что это есть в Торе, и Тора называется святая? Потому что все эти силы — это силы, которые приводят нас к святости. У них есть отношение совершенно равнозначное по отношению к цели. И негативное, и позитивное. Нет в этом негативного и позитивного. Так мы их называем. А в конце концов, ты хотел-то закончить хорошо, так у тебя есть шанс. Действительно, нет ничего плохого в жизни человека, а почувствовать благо — это значит осознать программу творения. Спасибо большое, Рогдор Михайлайтман, спасибо, Роя Кока. И увидимся в следующих программах. Каббалисты пишут. Спасибо вам. До свидания. Всего наилучшего.